«Погодите», — думал Рамон, наливаясь желчью по самую макушку. «Я тебе покажу премьеры. Я тебе покажу коньяк. Я всем вам покажу. Подождите до осени». Он уже знал, что спектакль будет. У парнишки, подобранного в цирковом училище, у этого желтоволосого Алериша, не было ни техники, ни опыта, ни навыков. Ничего не было, кроме обаяния и еще феноменальной, почти инфантильной искренности. «Органика», — бормотал Рамон, сидя в темном зале перед огоньком режиссерского пульта. «Черт!» Алериш вел себя естественно, как ведут себя на сцене кошки. Говорят, кошку невозможно переиграть. Лица никак не могла приноровиться к новому партнеру.
«Он же умственно отсталый»,
— не выдержав, призналась она однажды Рамону.
«Он же как ребенок».
«Актеры — дети на сцене», — сообщил он, назидательно поднимая палец. «Детская вера в предполагаемые обстоятельства. И потом, лица. Я и не требую от него слишком многого. Он на своем месте. У нас, как ты уже поняла, спектакль не актерский». Рамон Кович в жизни не поставил ни одного актерского спектакля. Как писали в свое время газеты, «Триумф режиссерского театра». Теперь он репетировал большими кусками. Теперь он устраивал прогоны. Каждая репетиция начиналась с накачки. Он снова и снова подхлестывал актеров своей бешеной энергией. Естественно, все в театре давно знали, какие такие песни о любви самозабвенно репетирует главный. Рамон подозревал, что и инспектора это знают, и потому особенно въедливо роются в позапрошлогодних накладных. Предстояли самые сложные репетиции со сценами из жизни пещеры. Рамон знал, как это должно выглядеть. Рамон похудел на 5 килограммов и, освобождая себя от лишних хлопот, отправил вернувшихся гастролеров прямо с колес в отпуск. На скамейке под окнами его кабинета молодежь распила традиционное шампанское. Тут же явились инспектора, стали неподалеку, подозрительно глядя на мелкое нарушение дисциплины. Специально, чтобы доставить им удовольствие, Рамон спустился вниз, подставил пластиковый стаканчик под пенную струю из бутылки и, на радость актерам, выпил вместе с ними. Пожелал счастливого отдыха, улыбнулся инспекторам, им вина не предлагали, и отправился репетировать в наглухо закрытом, душном зале. Ему и в голову не могло прийти, что длинный, подозрительный, ревнивый взгляд Клоры Кобец будет иметь в этот вечер странное, скандальное продолжение. О подробностях происшествия ему донесли потом. Разогретая шампанским Клора минуту полюбезничала с радистом и, игнорируя строжайшее распоряжение главного режиссера, залезла через радиорубку в зал. Ее бесила тайна. Ей хотелось знать, чем занимается Кович с этими сопляками. То, что она увидела, произвело на нее немалое впечатление. Клора сидела за стеклянной стенкой радиорубки, сидела, выпучив свои выразительные глаза и полуоткрыв чувственные губы. Однако не шокирующий мотив пещеры, а именно работа выскочки Лицы травмировала ее душу более всего. Возможно, ей хватило бы ума промолчать. Возможно, она нашла бы для своих эмоций другой, более безопасный выход. Но добряк-радист имел несчастье угостить Клору коньяком, а сочетание коньяка с шампанским всегда оказывало на прекрасную блондинку непредсказуемое действие. Возвращаясь с репетиции, ничего не подозревающая Лица получила сильнейший стресс. Неподалеку от служебного входа ей случилась встреча с ведущей актрисой режиссера Ковича. Клора курила в компании 3 молодых актеров и 1 помрежа, и 4 мужчин стали свидетелями дружеской беседы 2 коллег. Потом говорили, что Клора якобы била Лицу по щекам. Это были чистой воды враки. Клора была интеллигентной девушкой. Для изъявления самых сильных эмоций ей вполне хватало слов, и даже голоса не пришлось повышать. Сочувственного, в общем-то, голоса. Лица вменялись в вину главным образом бесстыдства и бездарность. Бесстыдством было показывать на сцене это. Бездарностью было все остальное. Чуткая Клора безошибочно поймала все ошибки этой, в общем-то, неудачной репетиции и с фактами в руках заверила Лицу, что с ее данными ей лучше всего поступать на филфак и стать учительницей. Или, раз уж она так любит театр, найти себе место буфетчицы или билетерши. Будь Лица с Ажихой, Клоре пришлось бы плохо. Будь она с Хрулихой покрупнее, ответила бы соответственно, а потом плюнула и забыла. К несчастью, Лица была сарной, а сарном, как верно заметил в свое время Кович, в театре мало что светит. Четверо свидетелей с любопытством наблюдали, как уходит краска с лица обомлевшей девушки, как моментально увлажняются глаза, и тогда собеседница ласково советует ей не плакать, потому что слезы все равно ничего не изменят. Свидетели хмыкают, Лица ревет в голос и бросается прочь. А Клора добивает ее словами в спину, ничего не значащими словами, зато много значит тон, каким они были произнесены. Раман узнал обо всем на другой день. Злые языки утверждали, что Лица прибежала к нему жаловаться. Ничего подобного. Лица явилась на репетицию вовремя и стойко смотрела в сторону. Но вот когда она вышла на сцену, Раман понял, что дело неладно. «Лица, в чем дело? Почему не готовы к репетиции?» Обаятельный Алериш хлопал светлыми ресницами и покорно ждал, когда режиссер закончит разбираться с его партнершей, и можно будет спокойно повторить сцену.